Здравствуйте, друзья мои! Апостол нам завещал радоваться, непрестанно молиться. А как тут радоваться, когда тебе дадут в руки книжку, от которой тебе становится плохо? Жутко, и хочется куда-нибудь спрятаться. И со мной была такая история, когда мне в руки дали книжку «Мытарство Феодоры». Мне было 14 лет, книжка была жуткая, спать я не мог. Но пусть она была жуткая, но была святая, и страшно она меня напугала, конечно же, потому что это история, которая, знаете, и самого стойкого человека, самого, знаете, спокойного, с ровным характером может вывести из себя, потому что она рассказывает о том, что происходит с человеком за гробом. За гробом. То есть это касается каждого из нас. Абсолютно каждый человек помрет. Ничего с этим не сделаешь. И вот нас волнует, как же оно там будет, что будет происходить. Поэтому эта книга очень популярна. Вы ее можете найти в любой церковной лавке. Но не торопитесь ее читать. А если будете читать, послушайте, что я вам скажу про эту книгу, друзья мои, потому что есть книги, которые нужно учиться, уметь правильно читать, чтобы она вам не повредила. Книга кажется полезная, но она может повредить, как и все в этом мире, даже самое хорошее. О чем этот текст? «Мытарство Феодоры» — это один из сюжетов, который вошел в книгу «Житие» преподобного Василия Нового, написано его учеником Григорием. Очень важно, когда вы читаете какой-то текст, даже церковный, святоотеческий, задавать себе простые вопросы. Кто написал? Для кого написал? Когда это было? Что мы знаем об этом тексте? Это совершенно естественные вопросы. Потому что если вы не имеете привычки так спрашивать текст, вы рано или поздно станете объектом манипуляции. И этим невежеством пользуются бессовестные люди, которые под формой старчества, почитания икон, мощей святых, просто создают секты иногда и запудривают мозги честным людям. Так вот, отвечая на вопрос относительно этого текста, когда он был написан? Он был написан в XI веке. Именно в это время, когда создавалась целая серия подобных текстов, посвященных посмертным путешествиям и апокалиптическим чаяниям. Дело в том, что Византию, как и Западную Европу, того времени поразила настоящая эпидемия ожидания конца света. Об этом много написано, это хорошо известный научный факт. И кончалось первое тысячелетие по Рождеству Христовом, и люди, естественно, ждали, что вот уже и заканчивается срок пребывания человечества на этой земле, нужно покаяться и ждать Спасителя. Поэтому эти чаяния народные, они вызвали к жизни огромное количество текстов, в том числе и этот текст, написанный, еще раз говорю, Григорием Мнихом, учеником Василия Нового. Кто это человек, Григорий Мних? Можем ли мы доверять ему? Это большой вопрос, потому что ученые относят этот текст к разряду апокрифов. Этот текст написан не святым человеком, не человеком, который принадлежит к лику святых отцов, авторитету которых мы можем доверять, а человек, который называет себя учеником и передает некое видение о посмертной участи вдовицы, рабыни, на которой рассказывает, как, что она пережила после своей кончины. И приводится подробное очень описание самого процесса умирания, мытарств, посещения ада. 21 мытарство, хотя в разных текстах варьируется и число, и сами эти мытарства, но если вы внимательно будете читать, вы увидите, что текст по-настоящему средневековый, потому что он передает мироощущение людей сословного общества. Например, к той же Феодоре, которая была рабыней, совершенно другие мерки относительно ее грехов. Вот нечистые духи ее встречают, например, она по поводу мытарства 17-го любодеяния вступает с ними в спор и говорит, что мне это не, для меня это грех не страшный, потому что я рабыня. А у рабыни были невенчанные браки, и бесы с ней соглашаются. То есть есть масса вещей, которые являются приметами того времени. Например, то, что демонов она видит в виде эфиопов, то есть африканцев, людей черной расы. Сейчас этот текст смотрится несколько неполиткорректно. Почему демоны должны быть неграми? А когда негры умирают, они кого видят, каких именно бесов? Но дело не в этом, а в том, что этот текст нужно правильно читать. Потому что, еще раз говорю, это не святоотеческое произведение, это некий апокриф. Апокриф, то есть текст, имеющий, может быть, какое-то педагогическое содержание, но явно не святоотеческий. И поэтому нужно быть с ним осторожным. Я знаю людей, у которых была многомесячная депрессия после чтения этих ужасов ада, которые там описаны, всех этих жутких приключений, пугалок, страшилок, которые пережила Феодора за мельчайшие совершенно грехи, и ей не хватало ее добродетелей. Постоянно приходил преподобный Василий Новый, ее духовный отец, чтобы отплатить нечистым духом за ее грехи, потому что ей ее добродетели не хватило. Важный очень момент при чтении подобной литературы — нужно помнить, во-первых, что это средневековая литература, не святоотеческая. И это текст, который был написан для людей той эпохи. Отвечая на вопрос, для кого было написано это произведение? Для людей той эпохи. Мы несколько иначе себя ощущаем в этом мире. Этот язык, который нам непонятен. Текст, который мы с вами обсуждаем, был адресован главным образом к людям безграмотным, которые не умеют читать. Они иначе мыслят, они иначе воспринимают реальность. И поэтому для того, чтобы воздействовать на их нравы, иногда, может быть, дикие совершенно, было необходимо вот такое врачевство, такие грубые, совершенно пластичные, чудовищные образы, которые поражали воображение. И именно в ту эпоху появляются изображения страшного суда. Кстати, в какие-то моменты именно из этого апокрифа попали в росписи, например, древнерусских даже храмов Западной Стены, где описывается страшный суд. Но самый главный ключ к подобной литературе — это то, что мы имеем дело с мифологическим мышлением, с образами. Вот для того, чтобы понять, как эти образы читать, как к ним правильно относиться, я приведу пример из средневекового жития, древнерусского жития Пафнутия Боровского, где приводится история некой инокини, которая во время эпидемии холеры обмерла. Вот она умерла, но через какое-то время ожила и сообщила, что она видела на том свете. Это самый интересный сюжет. И что же она видела? Она видела, в частности, среди прочих историй, которые она передавала, она видела собаку, прикрытую собольей шубой. Собаку, прикрытую собольей шубой. И она у ангелов спрашивает, а что это такое? И ангелы отвечают, это иноверец, татарин, который был настолько добрым, что он выкупал из рабства православных христиан и отпускал их на волю. Он был очень добрый человек. Он, конечно, был не нашей веры, не нашей народности. Он о Христе-то ничего не знал. Но доброе такое было сердце у человека, что он помогал бедным и, прежде всего, выкупал из рабства, из жестоких совершенно условий несчастных людей и отпускал их на волю. И вот за эту милостыню ему дано было не в аду мучиться, а находиться в какой-то особой обители, которая в традиции католической называлась лимбом. Да, здесь, конечно, эта обитель так не называется, но ангелы объяснили, что монахиня видит образ, просто некий образ. Пес — это состояние зловерия, соболья шуба, это милостыня, которая себя прикрыл этот человек. Она не видит реально, как это происходит, потому что речь идет о потустороннем мире. И открыты только некоторые образы. И вот когда мы имеем дело с подобной литературой, конечно, возникает вопрос о реальности того, что было видимо, что это такое. Но тот мир, в который мы попадаем после нашей кончины, может быть передан только с помощью образов. Язык образов может разниться от эпохи к эпохе, от народности к народности, и поэтому нужно относиться попроще к подобным текстам. Спокойно, не пугайтесь. И, потому что Господь не есть Бог ужаса, животного страха, а Господь есть Бог радости. И самое главное, что нам следует знать о кончине нашей, о кончине наших близких, в том, что мы, вываливаясь из этого мира, попадаем на ручки к Богу. А это самое безопасное место на свете. Господь нам не хочет зла. Он есть Бог доброты и милосердия. И поэтому Он ищет, как нас спасти, как нам помочь. И уж ни в коем случае нам, тем людям, которые здесь напугались как следует и всяких приключений насмотрелись и испытали, конечно же, не будет мучить и там, если наше сердце останется до конца верным путю доброты, нежности и милосердия.